Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. Каждый понедельник на протяжении уже, не знаю, 4, 5, 6 лет она с вами. И мы не устаем быть с вами в рамках этой передачи Теос Медиа. И несмотря на то, что у нас масса интересных проектов есть и других, но главная тема тоже не устает быть с вами. И каждый понедельник мы говорим на протяжении уже лет с кем-то из представителей евангельских христиан-баптистов. И наиболее часто наш гость в этом формате Дмитрий Овчинников. Привет тебе!
Привет, но с наиболее частым я бы поспорил.
Может быть, это мое желание такое внутреннее, знаешь, моя страсть, чтобы ты был чаще всех остальных.
Главное, чтобы не об этом
сказал. Друзья, как Иисус меняет жизнь, так называется наша сегодняшняя передача, как Иисус меняет жизнь. И почему мы ее сегодня с Димой решили такой эфир провести? Потому что христиане часто говорят, что Иисус изменил жизнь. Очень многие христиане об этом говорят, и я в том числе на самом-то деле об этом говорю. Атеисты же часто смотрят на христиан и видят в них кого угодно, но только не благочестивых святош, как они говорят. Так меняет ли Христос жизнь или все это дикий самообман религиозных фанатиков? Вот об этом мы сегодня будем говорить с пастором церкви «Ковчег». Это церковь для глухих и слабослышащих людей, но там есть место
и слышащим,
в городе Санкт-Петербург. Дмитрий Овчинников, приветствую всех вас еще раз.
Привет, дорогие. Приветствую вас.
Я как не устаю восхищаться твоим бэкграундом. Ты всегда каждый эфир проводишь трансляцию где-то в новом месте географическом нашем.
Я тут живу, вот откуда вот это сфотографировано. Это я дрон поднял повыше, прямо над домом, и сфотографировал окрестности с видом. Вот видите, там вот Санкт-Петербург, он там вдалеке виден. Вот, да, вот я тут живу, я очень рад и счастлив этому.
Слушай, ну вот уже вот этот, как называется, марсоход новый там, или аппарат космический, я не помню, как он называется, он уже достиг просторов Марса, да, это спасение человечества.
Если вы не сторонник плоской Земли, то да.
И теперь ты можешь фотографии еще и Марса, настоящие цветные, ставить себе в качестве бэкграунда, и мы будем радоваться и смотреть на виды новой, будущей Земли, спасения человечества.
Давай не будем травмировать психику все-таки приверженцев плоской Земли. Мы их любим, мы их ценим, не будем их троллить Марсом. Вот. Пусть будет Земля. Как видите, горизонт вполне себе ровный, Земля похожа на плоскую. Поэтому вот так вот будем. Единство создавать, а не разделение.
Да, друзья, помимо того, что Дмитрий Овчинников является пастором церкви «Ковчег», он еще является, все время забывает, директором, да, кинокомпании «Ковчег» или вообще создателем кинокомпании «Ковчег», он еще является, так сказать, апологетом круглой, вы представляете, круглой Земли. Вот этим он занимается свободное от пасторского служения время, пытается всех убедить в том, что Земля на самом деле круглая.
Я не пытаюсь никого убедить, я просто с удивлением обнаруживаю, что есть такие, кто считает, что она плоская. Поэтому мне было интересно вообще заняться, а как же доказать. Вот здесь, кстати, интересная параллель. Вот смотри, вот, например, я верю, что Земля круглая, как это доказать, да? Вы верите в Иисуса Христа, а попробуйте аргументированно объяснить, почему. Да, то есть это хорошее упражнение для, так сказать, благочестия, в том плане, что нужно все время учиться тому, как давать ответ, давать отчет в своем уповании.
Да, но в рамках нашей передачи я бы сказал даже по-другому. Да, поскольку мы говорим о том, как Иисус меняет жизни, докажи, что те изменения, которые в твоей жизни произошли, если они произошли, да, действительно вызваны, инициированы твоей верой в Иисуса Христа, а не просто ты бросил пить, потому что решил, что алкоголь, не знаю, вредит твоему здоровью и портит твои семейные отношения. Да?
Ну, так к стыду своему я даже не начинал пить, поэтому не смог бросить. Я так и не бросил пить, потому что не начинал, да.
Или вот я не начинал пить, потому что я считаю, что алкоголь вредит здоровью, поэтому я не начинал пить.
Я не начинал пить, потому что я не получал удовольствия в алкоголе. Как-то вот организм таким чудом Божьим устроен, что как-то вот меня сильно не торкало, поэтому я никогда за свою жизнь не купил крепкого алкоголя. Только друзья приносили, вот когда еще были неверующими, когда мне было 16-17 лет. Нет, у меня была цель там напиться, например, да? Вот. Но на самом деле то, от чего я сильнее всего, дольше всего избавлялся, это был не алкоголь. Ну, с сигаретами годик воевать пришлось, да, с матом буквально месяца три. Но дольше всего то, с чем я боролся, это ложь. Потому что я так любил лгать. Я врал направо, налево, надо, не надо. До того это вошло в привычку. Я так мастерски это делал. Я помнил, о чем я наврал, когда я наврал, что я употреблял, какие слова при этом. Чтобы потом, потому что один из первых способов изобличить лжеца, это спросить через время снова его об этом же самом, и он уже скажет все новыми словами, потому что ложь не запоминается. Я запоминал свою ложь, я знал, что это надо для того, чтобы тебя не изобличили. Вот. И вот это было самое тяжелое, потому что даже будучи верующим, например, да, я по инерции просто, ну не надо это, а оно все равно прет, оно все равно лезет, потому что вот умение лгать, лжецы, да, это такая же зависимость, как и наркотики, как и алкоголь. Как и сигареты, вот поэтому вот это то, в чем я дольше всего, особенно меня это слово Божье, что, да, всякая ложь от дьявола меня вообще приводила в трепет просто, да, и это то, что действительно, с чем я очень сильно боролся в своей жизни, на начальном этапе.
Да, спасибо тебе большое за такую исповедь, за твою честность перед всеми нами. Друзья, «Как Иисус меняет жизнь», так называется наша передача. Верите ли вы в то, что Иисус меняет действительно жизни людей, как Он меняет жизни этих людей, может ли человек поменяться таким же точно образом, абсолютно без Христа, и право ли те атеисты, неверующие или, там, скажем так, скептики, может быть, они глубоко в душе во что-то и в кого-то верят, но, тем не менее, официально, по крайней мере, не причисляют себя к христианской церкви, правы ли они в том, что все перемены, которые есть в жизни человека, на самом деле вызваны вовсе не Христом, а чем-то другим, и правы ли они в том, когда троллят и даже, может быть, оскорбляют верующих фарисеями, там, лицемерами, благочестивыми святошами, в отрицательном смысле этого слова, да, потому что, ну, не верит в то, что действительно Иисус поменял кого-то. Давай начнем все-таки с тебя еще раз, да, немножко. Помимо того, что... Вот, поговорим про твою личную историю. Помимо того, что ты долго не мог отучиться там, врать, да, немножко...
Лгать.
Патологичец. Лжецом был, да. Как это фильм там называется? Лжец, да?
Два раза лжец.
Помимо того, что ты чуть быстрее отучился ругаться, там, не знаю, матом, да? И все такое, остальное прочее. Вот реально, мог бы ты сказать, что Иисус действительно поменял твою жизнь? Я говорю, конечно же, не о вранье, а о чем-то более фундаментальном.
Дело в том, что тяжело оценивать свою жизнь, изменилась ли она. Дело в том, что моя мама замечала перемены, да, она говорила, что я изменился. Моя вера накладывала определенные ограничения на моих поступках, на моих каких-то вещах, то есть на ментальности, да. Например, некоторые перемены люди неверующие в верующих не считают хорошими, да, не считают, что этот человек стал лучше. Угу. Вот, с ним, там, получается, где-то нельзя договориться, где-то нельзя какие-то там моменты провернуть, там, где-то там нету гибкости у верующих, да, то есть наоборот, верующие в каких-то вещах, они начинают считаться, наоборот, неблагонадежными или неправильными, или нехорошими. Вот, поэтому здесь такой вопрос, да, то есть, что считается хорошим, что считается плохим. Перестал там гулять с друзьями, перестал там шуточки там какие-то рассказывать, да, перестал там за девочками ухаживать, там еще что-то, но много вещей, да, поэтому для окружающих ты лучше не стал, ты стал хуже, вот, поэтому оценивать себя тяжело, это только если оглядываться назад, да, каким ты, может быть, был и что с тобой стало. А в моем случае, мне кажется, что мне сложно посудить о том, стал ли я лучше, потому что я уверовал, когда мне было, наверное, лет 14 или 15. Я был достаточно таким еще не сформировавшимся молодым человеком, да. Вот и один из таких самых главных пороков, которые были во мне, да, это вот именно любовь к вранью. Но она, может быть, была какой-то защитной реакцией на то общество, на ту ситуацию, в которой я был, да, без друзей каких-то там. Я жил там в южном регионе, в Дагестане. Там в тот момент как раз начался подниматься вот этот национализм, а я был русский. В отношении меня все время проявлялась агрессия. Вот как-то, да, вот не было какой-то защиты, был все время такой страх какой-то опасности, какой-то, да, вот, даже местами была опасность и для жизни где-то, да. Вот, и поэтому вот это ощущение вокруг себя ненависти, хотелось какой-то защиты, какой-то опоры, какой-то поддержки, веры во что-то доброе, светлое, что оно все-таки есть, да, что вот не все идет по каким-то звериным законам. Поэтому стремления внутри меня, которые были, они были хорошие, и я знаю, что они движимы были Богом. Поэтому сказать, что я стал лучше, нельзя, наверное, потому что мне никто бы не сказал бы, каким я был. Я и сам не помню, каким я толком был. Я знаю, что у меня... мы же знаем о своих намерениях, какими мы хотим быть, правильно? О том, что мы совершаем что-то нехорошее, мы даже, особенно в таком тинейджерском возрасте, подростковом, нам потом сложно вообще это вспоминать все, потому что там происходит такой сумбур, каламбур, что мы не можем понять, да? Считать, что дети там, допустим, 5, 6, 7 лет, ну как ребенок 5, 6, 7 лет может быть плохим, да? Он же лапочка хороший, и тем более ты не помнишь, что с тобой было. Поэтому, конечно, в этом отношении Мне сложно сказать. Люди, которые уверовали, может быть, лет в 30, 40, 45, у них как-то уже ярче эта градация заметна, да, того, что было, того, что стало. Вот. Но, по крайней мере, во Христе исполнились мои вот все стремления, все понимания, желания того, каким должен быть мир, так вот, каким должен быть человек. Да? И вот именно во Христе я получил ответы и главный способ, как это вообще возможно. Да, то есть общество на тот момент показывало, что оно вообще не может быть хорошим, правильным, добрым, светлым, да, отзывчивым. И хотелось, на самом деле, как-то, во-первых, понимал, что я сам не хочу таким быть, а общество может таким тебя сделать, потому что были к тому какие-то, да, такие определенные позывы. Вот. А способов, как таким стать или как в такое общество попасть, я не знал. И вот церковь, это было то место, где я впервые встретил на тот момент... Как бы я видел всех людей просто, там, просто лучшими в мире людьми и самыми совершенными. Это уже проведя в церкви там 10 лет, ты понимаешь, что тут сборище лицемеров, грешников, таких нехороших людей. А тогда-то ты думаешь, что все... Но на самом деле первые ощущения, они правильные. По сравнению с тем, что творится в мире, церковь это сборище, не сборище, а собрание прекрасных, добрых, милых, отзывчивых людей. Вот. Потом, когда мы уже сами начинаем доходить до их уровня, мы начинаем уже различать какие-то там, да, вот моменты там, видеть черты характера, может быть, не те, какие-то темпераменты разные там, да, какие-то, может быть, фишки в чем-то, какие-то еще, может быть, вот если бы меня оценивали по тому, как я уверовал и как я еще поступал, ну, я думаю, вряд ли я получил бы какую-то высокую оценку, но я был в процессе, мы и сейчас в процессе находимся. Mm-hmm. Поэтому христианство меняет... В чем прелесть христианства, да, веры в Бога? Когда говорят о том, что люди многие и так смогли бросить курить, и там пить, там еще что-то делать, да, это прекрасно, что они смогли это сделать. Но сила христианства в том, что оно помогает это сделать абсолютно безнадежным людям, у которых своей силы воли, своих сил внутренних бы на это бы никогда не хватило. Вот в этом все отличие. Да, неверующий человек может найти в себе силы, может найти в себе мотивацию, этому может помочь его воспитание, его образованность, его окружение может этому способствовать, да, какое-то вот, в котором он находится. То есть множество внешних факторов могут помочь человеку измениться в лучшую сторону. Но что происходит с людьми, которые, наоборот, не имеют всех этих преимуществ, да? И здесь вступает в силу внутренний фактор, абсолютно сверхъестественный, который помогает человеку без видимых на то причин стать лучше, перестать пить, перестать курить, перестать матом ругаться, любить свою жену, любить своих детей, любить ближних. Потому что никто из внешних факторов к этому подтолкнуть его не может, не в состоянии. И только Христос изнутри может вот таким образом изменить. Поэтому я очень рад видеть братьев и сестер, которые... Я недавно общался с братом, он уверовал в тюрьме, он там весь в наколках, кстати, вот мы вначале говорили о наколках, но весь в наколках, да. В том, что он там... Я там про наколки у него спрашивал, что они означают. Кстати, вот у них как раз таки наколки что-то означают у этих людей, да? А он говорит, ну что я там бунтарь, что я там драчун, что я там могу и убить. То есть наколки там, они все об этом говорят, но у него внутри есть что-то светлое и стремление к лучшему. Там нарисована у него Дева Мария с младенцем на руках там, да? Вот, то есть у него как-то стремление к вере в нем присутствует. Я пытаюсь, вот его наколки, они что-то означают. А в современном мире наколки, да это что, вот бабуля стоит такая в троллейбусе, рассматривает девочку, там у нее наколки на этом, на руке, значит, иероглифы. И девушка такая, че бабуль? Втырилась. Наколки нормально никогда не видела. Она говорит, да наколки-то я видела, не пойму, почему написано не размораживать. Поэтому сейчас наколки накалывают, лишь бы только что-то, вот, чтобы было, чтобы быть таким, типа, крутым. Вот, ну, вернемся, да, вот, к измененным людям. И вот я общался с этим человеком, и я вижу вот этот взгляд, вот все равно у него вырывается, может быть, какой-то такой, почти на грани со сленгом таким тюремным, потому что это уже въелось, он с 14 лет по тюрьмам, по зонам, да, вот там преступником был, вот, и сейчас он проповедует, сейчас он ходит, у него 18 приемных детей, ну как приемных, да, то есть там собирает там этих вот беспризорников всех этих, бывает даже, что там с их матерями там, и там они организовали у себя, он как бы из Азии приехал, да, но он русский, его мама попала туда, не в эмиграцию, а в эвакуацию из Ленинграда, вот, и так с тех пор они там и живут, в общем, ну, это отдельная история, да, но вот просто меня поразило вот его свидетельство, его простые слова, как он работает, служит для Господа, да, кем он был и кем он стал. И для меня это ярчайшее свидетельство измененной жизни именно Иисусом Христом. Смотрите, вырос в семье алкоголиков. Отца не знал, там его убили, мать там опустилась ниже плинтуса. Ну, как классическая история, бегал там оборвышем таким, голодал, там начинал воровать уже с детства. И потом уже пошли там по зонам и так далее, да. И сейчас совершенно другой человек, добрый, отзывчивый, позитивный, любящий Бога, сейчас глотающий книги одна за другой. Я думаю, ну, я с ним много не общался, я думаю, что в нем есть какие-то несовершенные вещи. Но сложно себе представить, что бы с ним было, если бы не Христос, да.
И где бы он вообще был? Я тебя прерву ненадолго. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Как Иисус меняет жизни, меняет ли он их вообще? Мы говорим сегодня с Дмитрием Овчинником именно об этом. Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег. Это церковь для глухих и слабослышащих в Санкт-Петербурге. Есть канал кинокомпании Ковчег на YouTube. Если у вас есть родственники, которые не слышат или слышат плохо, на этом канале есть масса материалов именно для них, специально с переводом на язык жестов, которые они могут понимать. Так что ищите в YouTube канал кинокомпании Ковчег. Собрания церкви Ковчег также выставляются на YouTube. Есть сайт еще Ark Cinema, как-то так он называется.
Arkchurch.ru.
Arkchurch.ru, да, где также можно найти все видеоматериалы церкви Ковчег. И, наверное, там есть ссылки также и на кинокомпанию Ковчег. Адрес также там присутствует, если вы желаете, допустим, кого-то направить в эту церковь или бы прийти туда самому. Пожалуйста, делайте это. Есть группа ВКонтакте, тоже церковь Ковчег, Санкт-Петербург. Ну, я напоминаю о том, что у нас эфир благотворительный, друзья. Мы нуждаемся не только в ваших лайках, репостах и комментариях, а мы в них очень нуждаемся, но также...
Да, и в молитвах.
Да, и в молитвах тоже, но и в финансовой поддержке. В описании к этому эфиру внизу есть прямая ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Главная тема». И Теос Медиа в частности. Любой из вас может сделать либо одноразовое пожертвование, как это регулярно делает Дмитрий Овчинников, либо подписаться на... рекуррентные ежемесячные платежи любой комфортной для вас суммы. А мы продолжаем, друзья, как Иисус меняет жизни и меняет ли вообще. Слушай, ну смотри, ты рассказал очень классную историю про этого мужчину, который был там такой зэк, как это, есть фарисеи из фарисеев, да, а есть то же самое, можно сказать, про людей сидящих, которые вот из тюрьмы не вылазят. Просто я тоже таких знаю. У меня друг детства, он, в общем-то, говорит, что я в тюрьме отдыхаю. Вот мы с ним все детство вместе провели, а потом он стал в общем, преступником, и вот он из тюрьмы тоже не вылазит. Говорит, я там комфортно себя чувствую, мне хорошо. Ну вот, и это показатель того, что да, Иисус, окей, мы там по умолчанию, хорошо, Иисус меняет жизнь, хорошо. И вот ты пример рассказал. Но ведь на это многие люди, которые не сидели в тюрьме, не занимались там беспорядочным внебрачным сексом, не употребляли наркотики, не ругались матом, скажут, ну окей, я-то нормальный человек, мне Иисус не нужен. Вот ему, может быть, нужен, да, ему нужен костыль, это платформа, это основание жизни. Я нормальный, для чего мне меняться? Как Иисус мою жизнь может поменять?
Ну, цель, все-таки я, может быть, немножко сломаю твою концепцию и программы. Цель жизни не для того, чтобы, да, вот человек просто стал лучше. Это не способ какого-то аутотренинга, это не способ саморазвития какого-то, самоулучшения. Потому что самая главная идея христианства, да, в том, чтобы как раз-таки обрести мир с Богом. Мы в априори перед ним в неправильном положении. Да, какими бы мы, то есть мы можем какие-то вещи улучшить в нашей жизни. Да. Вот есть огромное здание, прогнившее насквозь, с выбитыми окнами, с протекающей крышей, со сгнившими перегородками, с неработающей электрикой и системой там, отопления, водоснабжения, канализации и так далее. Вонючее, грязное, ободранное, обшарпанное. Да. И вот... Можно поменять окна, да, можно покрасить стены, да, но все целиком оно не может поменяться, потому что нет на это ни сил, ни возможностей. Те говорят, что я нормальный, конечно, они оценивают себя, исходя из какого-то стандарта. И подгоняя себя под стандарт, они зачастую не к стандарту себя приписывают, а себя считают стандартом. И с собой сравнивают вот других, там вот Вася, он там такой, да, а Петя, он вот такой, а я лучше их. И, соответственно, зачем мне ваш Христос, потому что я лучше вон тех хренделей, да? Угу. Но если его познакомить с правильным, с настоящим стандартом, он понимает, что до него он дотягивать не будет. Вот, поэтому это такой бесплодный разговор, и это такие глупые отмазы о том, почему мне нужен Бог. Не для того, чтобы стать лучше, а для того, чтобы стать таким, каким Бог замыслил тебя быть. Это не то, чтобы лучше, это стать правильным, да? Вот есть определенный образ человека, каким он должен быть. Вот таким человеком ты должен стать. Есть люди вспыльчивые, сама по себе вспыльчивость, она, например, может быть не быть негативом каким-то, да? Она при правильном использовании может быть направлена в нужную сторону, в нужное русло, да? Например, как был, по-моему, это был вернулся, когда с плена книжник, как его звали, Ездра.
Ездра.
Ездра, да, когда он за бороду таскал, да? Когда он просто был в ужасе от того, что творят князья и начальники народа. Он их там, я не знаю, там обрывал им волосы с бород. От того, как он переживал за то, что они не почтили должным образом Бога, да? Вот это вот его вспыльчивость, вот это вот его, вот весь его и темперамент, накал был направлен в родение, вот в ревность по Богу, да, призвать всеми силами за бороды, за волосы, но людей подвести, потому что народ только вернулся из плена, только земля начала оживать, и они опять начинают возвращаться к старым грехам, и он в ужасе от того, что сейчас опять Господь может проклясть народ, да? Вот, есть какие-то могут быть моменты, а в другой ситуации вот такая вспыльчивость, вот такая вот активность, она может вызывать только раздражение, и такого человека могут считать, в том числе неверующие, да что за дикарь у вас вот такой, да? Для чего он нужен? То есть, как бы, да, только в Божьем сообществе, только в Божьей воле наши определенные черты характера, которые могут даже недостатками показаться, они окажутся на своем месте. Угу. Да, то есть, и только Бог может в этом плане направить и дать полную самореализацию человеку. Человек зачастую не знает даже, для чего он живет. Вспомните Фауста Гёте, да? Всю жизнь вот люди...
Что такое? Прости, я просто чуть не рассмеялся. Сказал, вспомните Фауста Гёте, знаешь, я ничего не хочу плохого сказать. Вот, как, вот сейчас, неужели сейчас хотя бы в школах Фауста Гёте изучаешь, что можно было вспомнить?
Знаешь. Но я просто напомню, да, в чем смысл? Потому что жизнь большинства людей похожа на Фауст, на вот этого Фауста.
Почитайте Фауста, друзья, просто возьмите Фауста Гёте и почитайте. Это потрясающее произведение
литературное. Ведь что он ищет? Он ищет славы, радости, услаждений, да? Он даже готов продать... Он сначала был служителем христианским, верующим. Он даже в начале, видя бренность бытия, даже думал покончить жизнь самоубийством, но потом передумал, вот, покаялся в этом, да? Бог его благословил, но все-таки его с пути сбил Мефистофель, да, вот так называемый этот лукавый. И пообещав ему там радости, прелести, все-все-все, только за его душу, да, тот продал свою душу дьяволу, значит, и что он в жизни искал, значит, он искал только себе любви, радости, услаждения, известности, даже потом владыкой хотел стать там над миром, да, то есть, ну вот, этого все, этого ничего не добился, все только разрушил, все только ломал, потому что ничего без Божьей помощи хорошего не получается. И только к концу жизни он пришел к выводу, что самое лучшее, самое главное, самое великое, что можно делать, это жить для людей и помогать людям. И именно это понимание дало ему в конце Божье прощение. Несмотря на то, что он продал жизнь дьяволу, все равно Бог его забрал себе. И это подтверждение как раз-таки послания к Римлянам, что ни высота, ни глубина, ни иная какая тварь не может нас отличить от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Вот, поэтому... Люди живут своей жизнью, считают себя хорошими, но живут ли они для людей, помогают ли они людям, является ли это стержнем их жизни, да? Потому что именно взаимная постоянная забота людей друг о друге, она как раз и дает вот эти силы, она как раз-таки и дает вот этот вот стержень, который придает смысл всему того, что мы делаем в жизни. Так, ты с нами? Куда-то ты пропал. Владислав у нас отключился. Так, теперь я ведущий программы. Друзья, дорогие друзья, мы с вами на Радио Теос. Внизу в описании вы видите ссылку на пожертвование. Чтобы такие вещи не повторялись, участвуйте в служении, участвуйте в Радио Теос. Так, мы говорим о том, как изменяется жизнь благодаря Иисусу Христу. Здесь, я так понимаю, превращается в мой монолог сейчас. Мы ждем, пока... Владислав к нам сейчас подключится, и я могу продолжать сейчас сам. Да, но на самом деле я видел, к счастью, множество изменений жизни людей. Вы знаете, такой вопрос, мне кажется, сомнение о том, меняются ли жизни, возникло по той лишь причине, что сейчас много появилось детей верующих родителей, да? И вот в чем вся сложность? Они верующие уже с рождения, они хорошие, правильные с рождения. И поэтому возникает резонный вопрос, а что, собственно, меняет Христу? С жизни, да? Многие люди уже с раннего детства, может быть, уверовали, и они не видят этой связи о том, как Христос преобразил или изменил их жизнь. Поэтому, конечно, тяжело в этом смысле бывает, да? Но я думаю, что очень важный такой момент, связанный с тем, что На самом деле, кем бы мы могли быть, если бы не Христос, да? Вы знаете, есть такие фильмы, есть такие истории, новеллы, в которых человеку показана его альтернативная история, что было бы с ним, да, если бы история в его жизни пошла по другому пути. Сколько вещей бы нехороших, неправильных могло бы произойти, сколько бы несчастья. Такой есть фильм, да, известный, американский, очень старый, 30-х годов, по-моему, называется «Это замечательная жизнь». И там главный герой, он попадает в тюрьму, его жизнь там идет кувырком, все у него рушится, все у него ломается, и вот он уже близок к тому, чтобы окончить свою жизнь самоубийством. И тут ему является ангел и водит его везде, водит и показывает ему, какой была бы жизнь, если бы не было его, если бы он не был бы таким, какой он есть. Да, он там в детстве, он там брата спас, который утонул, потом там другим людям помогал, да, то есть его жизнь постоянно имела смысл, потому что Господь его в этом смысле благословил и через него помогал этому миру. Поэтому в нашей жизни, когда мы живем на земле, когда мы растем, когда мы приходим в церковь, да, согласитесь, наверное, большинство из вас, когда только в церковь пришли, вам показалось, что в ней полно таких хороших, добрых, замечательных людей, да. Вот. Но потом со временем что-то стало меняться, что-то стали замечать, может быть, что-то люди не соответствуют, люди несовершенные и так далее. Вот их там Владислав к нам подключил.
Да, Дмитрий Овчинников, привет тебе. Видишь, как только мы стали с тобой говорить о Фаусте Гёте, о вот этих бесовских делах, сразу почему-то у меня зум на компьютере выдал ошибку 104-103, не знаю, что это означает. Ну вот, и просто отказывался подключаться на ноутбуке. Ну, друзья, я надеюсь, что никто не исчез, и вы все еще со мной, с нами, и мы говорим о том, как Иисус меняет жизни. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья, комментируйте. Я надеюсь, что в комментарии мы снова сможем прочитать. На чем ты закончил, Дмитрий, скажи, пожалуйста.
А я закончил тем, что я поговорил о том, что, да, вот, возник, я повторю снова, что, возможно, вопрос вообще возникает, а меняет ли Христос жизни, потому что сейчас в церквях вообще много выросло, уже стали 25-летними, 30-летними дети верующих родителей. И они хорошие и правильные уже с детства. И им тяжело понять, а что вообще, собственно, может поменяться в жизни, как вообще Христос меняет жизнь. Они хорошие с рождения, и возникает такая мысль, что, возможно, все люди такие. А что они видят в жизни, особенно дети верующих родителей? Да, что чаще всего они замечают там лицемерие какое-то, может быть, какую-то неправильную вещь, там, какое-то вот несоответствие тому, что говорится с кафедры, и тому, что происходит в жизни, да. И поэтому начинает возникать сомнение, а, собственно говоря, происходит ли какая-то перемена или трансформация в жизни, а может, на самом деле ничего и нет. Вот, и поэтому здесь, может быть, такое вот выросло поколение, у которого такой вопрос, в принципе, может возникнуть. Для нас, уверовавших, скажем так, во времена, вот, может быть, новой России, только-только вот появившейся, или Советского Союза, когда было, на самом деле, с чем сравнивать, да, не было опыта духовного какого-то. Вот для нас как бы вопрос не стоит в основном, людей старшего поколения вопрос не стоит, а вот для нового, возможно, такой вопрос возникает.
Спасибо тебе большое, Дима, тут посыпались куча комментариев, комплиментов в твой адрес. Дмитрий умничка какой, не растерялся, приятно, когда есть люди, которым всегда есть что сказать. Ну и а Дмитрий мог бы быть ведущим какого-нибудь блока на ТЭ, вот, между прочим, Константин Хлыбов. Спасибо вам, друзья. У нас Дмитрий Овчинников так часто появляется на Теосе, по крайней мере, в моих программах, что фактически он уже является соведущим.
Соведущий уже. А сегодня был соведущим практически.
Да, друзья. И у нас еще будет в среду молитва на Теосе. Если Дмитрий Овчинников согласится, он сможет поприсутствовать там, на этом эфире. Почитаю некоторые комментарии, которые поступили. Алексей Христианин пишет огромное количество комментариев. Алексей, спасибо вам за то, что вы участвуете в этих передачах. И вот он, например, пишет про тот рассказ, о котором ты говорил, вот про этого бывшего сиделица, да? Разве это, или вернее, почему это не бесовское свидетельство? Почему, откуда вы взяли, что это Бог его изменил, а не бес? Тут же он пишет странный комментарий. Church от слова черт? Нет, друзья. Church от английского слова church, что означает церковь, друзья. А как вы знаете, все адреса в интернете пишутся латиницей и обычно на английском языке. Так, радует, что хоть где-то есть исключительные люди. Наверное, Виталий пишет про Дмитрия Овчинникова. Так, Алексей Христианин тут же. Цель жизни не стать лучше, а получить что-то там с Богом. Где логика, пишет он. Ну, ладно, если ты хочешь, можешь ответить на комментарий Алексея. Но вот тебя спрашивают еще кое о чем в рамках нашей передачи. Есть ли что-то в тебе, Дима? Ты меня сейчас слышишь, да? Со мной ты? А, вижу, моргаешь, отлично. Значит, не ошибка. Есть ли что-то, в чем Иисус Христос меняет тебя прямо сейчас? Видишь ли ты нужду сегодня в своих каких-то изменениях?
Да.
Если да, то в том, если ты можешь об этом прилюдно рассказать при всех.
Прилюдно могу рассказать. Бог меняет меня в терпении и переосмыслении слова «любовь», да, вот к людям, вот именно в контексте 13 главы 1 послания к Коринфянам. Потому что как бы она меня зажгла в начале моего христианства, потом как-то, да, вот подогревала, потом я вдруг встрепенулся, а помню ли я, а люблю ли я так, как говорит именно эта книга, и делаю ли я вещи какие-то в жизни, да, именно с любовью. То есть для меня сейчас вот такое вот переосмысление и такой вот взгляд заново на себя, на свою жизнь, а действительно, получается ли у меня любить людей, или я только раздражаюсь там, или только знаю, кто какой, правильный, неправильный, и могу давать всем указания, каким им быть, да, и когда я очень часто бывает так, что переживаешь какие-то сложные ситуации в жизни, финансовые, в том числе, начинаешь больше об этом переживать, чем о духовном, да, и вот такой тоже период, сейчас говорю, Господь, дай мне просто успокоиться, полностью тебе довериться и более думать о духовном, нежели о земном. Да, семья — это важно. Я, конечно, хочу о ней заботиться, но также я хочу в этом плане доверять Богу. Да? То есть вот терпение, любовь и доверие Богу — вот это то, в чем я сейчас очень прошу Бога помогать мне развиваться и расти. Может быть, у меня и были какие-то там в предыдущие, да, вот подъемы по каким-то ступеням, но сейчас я чувствую, что мне недостаточно того уровня, который вот именно в этих моментах я достиг. Я чувствую, что я в этом несовершенен. Это то, в чем мне нужно двигаться. Терпение, любовь и упование на Бога.
Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, не получается ли так, что мы, верующие, когда говорим о том, что Иисус меняет жизни, и, соответственно, люди, которые еще каким-то образом внешне по отношению к церкви, не получается ли, что мы не изводим Христа просто до какого-то уровня психотерапевта, знаешь?
Вот именно, я же об этом и говорю. То есть
да, когда говорим, что
комментарий этого парня, как его зовут, там я не помню, да, что типа, если Христос не меняет жизнь, то для чего все, да? А дело в том, что изменение жизни следует воспринимать как нечто само собой разумеющимся. Это не может быть целью. Оно обязательно появится, да? То есть, если ты постоянно будешь делать физические упражнения, будешь заниматься там, много ходить, там, да, там, таскать мешки, то у тебя брюшко не появится, ты станешь физически, конечно, лучше. Это само собой. Также упражнение в благочестии, постоянное пребывание с Богом, оно помимо даже твоей воли приведет тебя к тому, что ты будешь становиться лучше, потому что иначе со Христом нельзя. Но если это сделать целью, тогда это становится просто бессмысленным. Это не может быть целью. Это даже не способ достижения цели. Это просто как вот, ну, как загар, когда ты все время под солнцем находишься, ну, куда ты денешься? Обязательно ты потемнеешь, как бы, да, то есть. Также в нахождении с Богом, это как излучение, которое исходит от него, ты не можешь его избежать. Поэтому только если в том случае, если у тебя показное христианство, и только если у тебя какое-то вот лицемерное христианство, не настоящее, тогда перемены в тебе никакие происходить не будут. Но приходить в церковь только ради перемен, но это глупо и бессмысленно просто, потому что это не цель. Это бесплатный подарок, который будет у тебя обязательно. Только главное, пребывай в слове, следуй за Христом, служи людям, люби их, учись любить людей, учись терпению, потому что бы меня сподвигло бы учиться терпению, да? Как не то, что я постоянно знаю, что Господь знает и видит и хочет моих перемен, моих изменений. Я очень слабовольный человек на самом деле. Я очень недисциплинированный человек, слабохарактерный человек. Ну, не тряпка, конечно, но где-то там, да? Поэтому, вот, поэтому то, что я вижу, что я могу как-то систематизировать свою жизнь, быть постоянным в молитве и в писании, там, да, наблюдать за какими-то вещами, стараться их не делать, я вижу в этом не мои заслуги какие-то, не черты моего характера, а именно силу и помощь Божью. Если вы вдруг увидите во мне какие-то хорошие моменты жизненные, да, правильные, знайте, это не я сам такой, это Господь меня таким сделал. Потому что я на самом деле очень нехороший человек. Я вот, если мое человеческое, мое я вылезет, будет очень неприятно на это смотреть. Оно иногда и вылазит, и некоторые, к сожалению, бывают этому свидетелями, и мне за это очень бывает стыдно. Но помните, что все то лучшее, что есть во мне, это именно от Бога. Вот если что-то при общении со мной, может быть, в отношениях со мной что-то найдете хорошее, знайте, это только то, что Бог в меня вложил и меня вот в этом использует.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. И я напоминаю о том, что мы нуждаемся в вашей поддержке не только лайками, репостами, молитвами, и комментариями, которые вы делаете. Алексей Ферингер, я вижу, что вы пишете. Спасибо большое. Но также финансовой поддержкой. В описании к этому эфиру есть прямая ссылка на страницу поддержки. Можете помочь проекту «Главной темой». В частности, и, господи, Теос Медиа, в общем, да, вот недавно был такой сбой в электронике, и вот чтобы этих сбоев было как можно меньше, нам нужна также поддержка, чтобы покупать хорошее оборудование, оплачивать интернет, высококачественный, ну, и так далее, и тому подобное.
Я об этом тоже сказал, когда тебя не было.
Слушай, спасибо, да, наверное, за это тебя тоже похвалили. Смотри, вот как бы мы с тобой, будучи христианами сегодня, да и любой другой человек, будучи христианином, не говорили о том, что у нас есть какие-то личные отношения с Богом, да, там, о Духе Святом, который нас там, типа, преображает, да?
Типа, я говорю, потому
преображает,
что...
Преображает,
и нет, типа, я говорю, потому что эта фраза непонятна другому человеку, который еще не в русле этого, да? Как бы мы не говорили о чудесах, которые действуют в нас, и в нас, в нашей жизни происходят, в любом случае, человек, который смотрит на христианство со стороны, он в первую очередь смотрит, как мне кажется, да? В первую очередь смотрит на это, как на некое что-то, что должно поменять мою жизнь, жизнь моих близких, должно принести мне счастье, должно изменить мой характер, я брошу вредные привычки, мои семейные отношения станут лучше. То есть, опять же, ты такой психотерапевт там, в квадрате или в кубе, в любом случае, да, на христианство смотрит со стороны. И вот они смотрят на нас с тобой и видят, что Дима все еще раздражительный, не тряпка, конечно, но не обязательный. Влад тоже злой и, может быть, резкий, ну вот, и так далее, и тому подобное. И думают, а зачем мне все это надо? Ведь ничего толком не происходит. Вот они обманываются, и мы их обманываем. Как же нам донести правильно весть о Христе с тобой, Дима, этим людям, чтобы они по-настоящему поняли, для чего все это надо?
Ну смотри, вот на самом деле изначальная ошибка в том, что если мы будем их учить тому, что в церкви жизни изменяются, преображаются, становятся крепче семьи, становятся лучше люди, мы уже проиграли, потому что это неправильный абсолютно путь. Я пришел к Богу не потому, что хотел стать лучше. Я пришел к Богу не потому, что я видел... Я вообще церковь, кстати, тогда и не видел толком. Все, что я видел, это православный храм, в котором бабульки гоняют всех тех, кто не так одет, не так стоит, не так поет. Вот. Поэтому это ничего не имело общего с церковью для меня. Вот. Я ощущал нужду по Боге. И поэтому самое главное, самое лучшее, самое великое, что мы можем делать, это рассказывать людям о том, какой Бог, почему мы на самом деле должны к Нему прийти, что мы на самом деле именно в Нем нуждаемся. И вести к Богу, не обещая каких-то коврижек, каких-то, какой-то благодати особенной, каких-то там таких жизненных радостей, решения проблем с бизнесом, с финансами там, и так далее. Этим занимались, к сожалению, некоторые миссионеры, да, особенно там в Африке, там, и говорили, что вот ваши страны такие бедные, несчастные, потому что вы Бога не знаете. Сейчас вот вы Христа примете, и у вас все станет хорошо. И они вместе со своими этими вуду, со своими богами пошли еще и до кучи христианства решили себе добавить. И сейчас мы видим просто какое-то карикатурное христианство в этих церквях в африканских, где там люди на коленях подползают к пасторам, целуют там им ботинки, и те сидят на ковриках там, и там носят их на руках там и так далее. То есть, ну, жуть какая-то, просто абсолютная. В общем, превратилось во что-то не... Какая-то, на самом деле, какой-то урод получился, а не церковь. Поэтому давайте не будем плодить уродов. Если мы будем призывать людей в церковь, потому что там решаются все проблемы, мы вырастим уродов, потому что люди придут не к Богу. Люди придут к аутотренингу, люди придут к душепопечению, к психологии, к чему-то еще, но не придут ко Христу. Люди в первую очередь должны ко Христу прийти, и Он уже на самом деле поможет им менять их жизни. Вот. И когда я читаю или слушаю проповеди великих, да, допустим, или там читаю там Спержина, там и остальных там, да, благословенных братьев, да, я не знаю, что у них были за жизни, да, какими они были по жизни, но то, как они мне рассказывают о Христе, это действительно то, что вдохновляет, то, что зовет и влечет именно ко Христу. Казалось бы, какая связь между 18 веком и мною сейчас, да, какие были тогда проблемы, интересы и нужды, и какие сейчас, это может быть в чем-то огромная разница, да, но насколько же даже взять... ранних отцов церкви, то, как они говорят о Христе, между нами вообще там почти 2 тысячелетия разницы, но их слова до сих пор для меня звучат актуально, именно говорящий о Христе, о Боге, об их стремлении, это действительно вечные истины, к которым люди тянутся. Почему люди ездят по всяким Индиям, по разным там этим монастырям, в Китай куда-то хотят поехать, да? Они не ищут, да, вот это очень популярные такие движения есть, да? Они достаточно успешные, богатые, даже хорошие люди, да? Они ездят по всем этим таким типа намоленным местам. Для чего? Для того, чтобы найти какой-то особый такой яркий переживание, такой-то духовный смысл своего бытия, понимаете, какой-то секрет открыть какой-то, да, вот, познать какие-то тайны, да, вот, потому что, когда ты уже сытый, ты одетый, ты с хорошей машиной, у тебя там дети замечательные, ты там весь такой прекрасный, все тобой восхищаются, а дальше что, да? Есть такой прекрасный христианский фильм, вот, вышел от той же компании, которая сняла «Битва с гигантами», там, да, «Огнеупорный», я не помню, как он, один из последних победителей, как это называется, не помню, как он называется, да, но там суть в чем, там вот тренер, да, которого там выгнали там с работы, он должен был переехать куда-то в другой город, ему там дали заниматься, учить этих, бегать людей, к нему на секцию никто не пришел, кроме одной девочки, то с астмой, которая девочка, и при этом он посещал верующего в больнице, который был в очень тяжелом состоянии. И тот верующий говорит ему: «Ты кто?» Он говорит: «Ну я там такой-то, такой-то». «Нет», говорит, «кто ты по жизни? Ну я там отец, я там тренер, я там учитель, я там вот это, вот это». А если убрать все это, кто ты? И получалось так, что если из его жизни убрать, допустим, да, вот отцовство, женитьбу, его положение, его статус, что остается в его жизни? Он понял, что ничего не остается. Он говорит: «А как же так? А где же Бог? А где же Христос в твоей жизни?» И получается, что если люди ищут всего этого, да, ну смотри, давай будем честными, вот мы с тобой родители, да, вот, ну ты точно родитель, я знаю. Вот, у нас есть...
И ты тоже.
У нас есть дети, да, но в конечном итоге, вот я уже дочь одну уже отдал замуж, да, еще вот у меня трое тут есть, два мальчика и девочка, да. Когда-нибудь они меня оставят, я перестану быть родителем, ну в том плане, что я, конечно, останусь отцом де юре, да, но де-факто они уже будут жить сами по себе. То есть уже от меня отнимается родитель, да? Сейчас я там директор, шмиректор, там пастор, там еще кто-то, да? Но с годами оставлю и это. Не могу же я вечно быть всем этим, правильно, да? Когда-нибудь выйду на пенсию. То есть уже и это от меня отнимается, да? Там кто из нас из супругов раньше этот мир оставит, тоже непонятно, да? То есть там когда кто как, да? То есть одни сплошные минусы по жизни. И к концу жизни что останется у меня, то, кем я буду являться, да? И если во мне самое главное не будет Христа, если во мне не будет Бога, то тогда во мне не останется, в моей жизни не останется ничего. Потому что все остальное, оно просто уйдет. То, кем я являюсь, это то, что во мне находится Христос, находится Бог. И Он меняет жизни постоянно, непрерывно. Особенно ярко это заметно, конечно, у людей, у наркоманов, у алкоголиков, у низко опустившихся. И Христос недаром говорит, да, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Это вот к тем людям, которые говорят о том, что зачем мне Бог, я и так хорош. Так правильно, ну, ты уже конкретный, хороший, четкий пацан, а Христос пришел к больным. Огромное количество, большинство людей, они действительно низко опустившиеся, и им действительно нужен Христос для того, чтобы измениться.
Я тебя прерву, Дима, я тебя прерву, потому что у нас есть комментарий, который мне необходимо почитать. Во-первых, Таня Мурсалова пишет тебе замечательный такой, целый огромный абзац с комплиментами. Служила с Дмитрием Овчинником в группе прославления в 90-е, мне было 16 лет. Мы родом из одного города, так случилось, что мы с семьями переехали в СПБ. Интересно наблюдать за его развитием, у него четверо замечательных детей, добрая жена, дружим с семьей. Спасибо Радио Тео за интервью. Тема потрясающая. Таня Мурсалова, лайки, репосты. Обязательно лайки и репосты ставьте. Так, еще.
Привет, Таня.
Еще,
привет, Дима.
Еще был комментарий. Да, сейчас, одну секунду, я почитаю. Да, так. Вот, Дима Амбросий, хороший комментарий написал. У современной молодежи церковь становится субкультурой. Это проблема или просто это этап понимания, что такое церковь и Бог?
Но я уже затрагивал эту тему, задают очень сильно тон в церквях дети верующих родителей сейчас. Да, и вот они задают некоторые тренды. И поэтому это, ну, у них ничего другого в жизни не было, у них нет контраста, им не с чем сравнить. Поэтому я думаю, что самое главное, чтобы такие люди особенно ДВРовцы, да, служили именно с бывшими заключенными, с наркоманами, в реабцентрах, да, то есть побольше терлись с теми людьми, у которых реально Господь жизни изменил, потому что они в своей жизни свидетелями этого не были. А вот эти люди, наркоманы, алкоголики бывшие, они сокрушаются, почему я не с детства верующий, почему я Христа не познал еще в ранней молодости, сколько всего бы я бы избежал. Они завидуют вам, дорогие молодые люди, которые выросли в церквях, которые знают Бога с детства, они вам завидуют, они плачут об этом, они сокрушаются, поэтому не совершите их ошибок, наоборот, радуйтесь своим статусом, радуйтесь тому, что вы с самого детства знаете, знакомы с Богом, посещаете церковь, это действительно огромное благословение в вашей жизни, цените это, растите в этом, двигайтесь в этом, благословляйте других людей, потому что к 80 годам вы поймете, что самое главное, а это уже будет поздно, самое главное, то, ради чего стоило жить, это помогать людям и посвятить свою жизнь людям, не самим себе любимым.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Мы говорим о том, как Иисус меняет жизнь. Вы можете свою какую-то историю рассказать об этом, как Иисус поменял лично вашу жизнь и меняет жизнь окружающих вас людей. Напоминаю о том, что у нас есть возможность, у вас есть возможность нам помочь через финансовую поддержку. Ссылка в описании. Также ставьте лайки, делайте репосты. В студии у нас наш виртуальный Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег в городе Санкт-Петербург. Церковь специальная, особая, и очень уникальная в этом смысле церковь, где не менее половины людей являются глухими и слабослышащими, они там проповедуют. И,
ну, кстати, есть можно? Я сейчас расскажу. У нас есть парень один глухой. Вот. Он был каким-то очень криминальным таким бандюком. И когда он в церковь впервые пришел, он навел шорох среди глухих. Они там половины поразбежались, просто они его испугались. Они потому что очень его знали хорошо, и они боялись, что он какую-то опасность представляет. Я себе не могу представить, что он был реально бандюком. Добрейший, милейший, спокойнейший брат во Христе. Просто едущий Библию каждый день, вникающий в него, прекрасно проповедующий. Брат Сережа, да, такой. И он женился в церкви, да, у них дитё родилось. Он установил девочку, той глухой, с которой он женился, потому что она тоже была без брака, но был ребенок там, да. То есть у них он такой прекрасный отец, добрый человек, абсолютно спокойный. И то, что про него рассказывают, мне просто тяжело представить. И я являюсь свидетелем реально, вот как глухой человек был сильнейшим образом изменен. И вот сейчас и глухие его любят, и все его как бы приняли. Но он был такой апостол Павел в начале своего служения, да, для них. Может, это был реально такой страшный человек, как они говорят. Я-то его не знал, но они говорят.
Угу. Слушай, вот. У меня тоже был такой опыт, я не помню, лет, наверное, 6 назад. И я признаюсь честно, сначала я даже, ну я сейчас расскажу, да, там в подробностях. Ехал я на служение в одну деревню в Ленинградской области, меня попросили там послужить вместо пастора, он уехал там по делам, и вез меня один добрейший души человек. Вот прям мы с ним ехали в машине с его двумя замечательными дочками, и он был такой открытый, такой вот прямо, знаешь, вот и в процессе езды я узнаю о том, жена у него молодая, красивая, а сам он старше меня там лет, наверное, на 20. И в процессе дороги я узнаю, что он отсидел 10 лет в тюрьме за убийство, когда-то он убил, собственно, свою жену. Он убил свою первую жену, и отсидел за 50 лет в тюрьме, и я сначала испугался. Ехать, ну вот мы едем, да, две дочки, молодая красивая жена, он такой, знаешь, улыбающийся, бывший убийца. Но спустя время мы с ним общались, до сих пор общаемся, я вижу, что реально Бог человека поменял, по-настоящему поменял. Он и сожалеет, он не отплатил за свой грех, понятно, что жизнь человека, которого он убил, не вернулась. Но тем не менее я вижу, что вот это абсолютно другая личность. Абсолютно другая личность. И никто, кроме Бога, никто, кроме Христа, не мог бы поменять этого человека, и подарить ему новую жену и детей.
А здесь некий Костя, тут у него проскочил комментарий о том, что большинство тех, кто спасается от наркотиков и алкоголя, возвращаются назад. Можно ответить, да, на это?
Конечно, да.
Да, дорогой друг. Надеюсь, брат, дело все в том, что ты прав, конечно же. Они возвращаются очень часто. Но на этом их жизнь не заканчивается. Это долгий иногда путь, долгая борьба, когда они в конечном итоге все-таки приходят ко Христу. И такие примеры тоже есть. Поэтому, может быть, он сейчас и упал, но мы молимся, и мы верим, что он обязательно поднимется. Христос его спасет.
Я так как раз в комментариях не согласился с ним, сказал, что я знаю как минимум несколько сотен, а то и пару тысяч человек, которые не возвращаются и твердо стоят на ногах. Но, тем не менее, друзья, к сожалению, мы даже заканчиваемся уже вот 49 минут нашей трансляции. Да, мы уходим. Да, к сожалению. Но если Дмитрий Овчинников согласится, мы с ним продолжим в среду в 15 часов молиться за ваши нужды. Но если не согласится, значит, будем молиться без него. Спасибо тебе большое, Дима. Друзья, кинокомпания «Ковчег» ищите в интернете, церковь «Ковчег», Санкт-Петербург ищите в интернете и приглашайте туда своих глухих и слабослышащих друзей. Всем пока, спасибо, Дима.
Пока, спасибо.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.